Начну с очень хорошей новости. В прошлое воскресенье Совет Церкви собрался для того, чтобы обсудить, как мы будем распоряжаться, как мы будем расходовать те средства, которые накопились у нас на счету. У нас на счету порядка полумиллиона долларов, которые нам нужно было инвестировать во что-то. Рассматривали несколько инвестиционных проектов. Один из них был достаточно рискованным, но, с другой стороны, лучше, чем сейчас, времени для подобных инвестиций нет, наверное, поскольку все знают про трудности, которые есть в Греции. И вот мы решили инвестировать полмиллиона долларов, которые у нас есть, в конференц-центр на одном из греческих островов. Естественно, что для членов церкви будут скидки для того, чтобы ездить сюда. Поэтому давайте поаплодируем за то, что такая хорошая новость. Ну, 1 апреля, так что надо было как-то привлечь ваше внимание перед тем, как перейти к проповеди. На всякий случай, если кто-то вдруг не понял, у нас нет полумиллиона долларов. На всякий случай просто. Чтобы потом не подходили к Диме Мурченкову, не спрашивали: Дима, у нас правда полмиллиона долларов, а давай вот, давай, у меня есть такая гениальная идея, давай все вложим в лотерейные билеты, и мы точно выиграем с такой суммой и умножим просто наше многосостояние. Сегодня мы завершаем наш цикл, который посвящен тому, как узнать Божью волю. Мы на протяжении 5 недель изучали с вами вместе, рассматривали книгу Исфири, эту удивительную историю. И сегодня завершаем, мы посмотрим, пожалуй, на самое трудное, но на самое важное, что есть в Божьей воле. То, что Божья воля открывается между строк послушания. Проблема в том, что очень часто, когда мы смотрим на Божью волю, мы терзаемся вопросом, чего хочет от меня Бог. Как будто основной вопрос – это знание. Как будто самое главное – это узнать Божью волю. Но проблема зачастую не в знании. Господь открывает нам свою волю через какие-то вторичные признаки, через Его Слово, через советы друзей, через историю, через еще какие-то вещи. Он постоянно открывает нам свою волю. Проблема не в знании. Мы знаем Божью волю. Проблема в послушании. Вот вопрос воли Творца – это гораздо больше вопрос послушания, чем вопрос знания. Просто вот представьте себе на мгновение, да, что вопрос воли Творца – это гораздо больше вопрос послушания, чем это вопрос знания. Проблема как раз возникает не с тем, что мы не знаем. Проблема возникает с тем, что зачастую мы все знаем слишком-слишком хорошо. Я знаю, чего хочет от меня Господь. Я знаю, чего Он хочет. Мне просто очень сложно Ему довериться. Мне просто очень сложно сделать то, что Бог хочет, чтобы я сделал. Очень сложно. Потому что я не могу заглянуть вот за горизонт завтрашнего дня. Я не знаю, что будет завтра. Поэтому мне как-то, ну, сложно довериться Ему. Особенно, если это связано с каким-то риском. У меня нет необходимого терпения, чтобы дождаться ответов на молитвы. Ну, как зачастую мы молимся. Да? Мы молимся, и мы ждем, что Бог сразу ответит. А на страницах Священного Писания мы видим раз за разом, как люди молятся день, два, год, десятилетие. И только потом Бог отвечает. А у нас проблема с терпением. Нам просто элементарно не хватает терпения для того, чтобы увидеть ответа на Божью волю. И наконец, вот самое главное. Если быть честным, то все время есть вот этот вот страх, что если я доверюсь Богу, то Он все сделает не так, как надо. Ну, знаете, да, такой страх, когда вы сталкиваетесь, там, я не знаю, там, но у меня нет такого страха, я когда сталкиваюсь с парикмахерами, у меня нет страха, что они что-то испортят. Но наверняка есть люди, которые, сталкиваясь с парикмахерами, они думают, что, ну, как-то вот сложно довериться другому человеку. Сложно довериться Богу, потому что есть вот этот вот страх того, что Он все испортит. Очень хочется все взять в свои руки, очень хочется все контролировать. Вопрос воли Господа – это гораздо больше вопрос послушания, чем вопрос знания. Давайте по чтению Господа Его Слова встанем, прочитаем 4 главу книги Исфирь, начиная с 5 по 9 стихи. «Тогда Исфирь позвала Хатаха, одного из царских евнуков, представленного к ней царем, и поручила ему узнать у Мардохея, что все это значит и к чему это. А дело в том, что к тому моменту Мардохей оделся во вретище, сидел возле ворот царского дворца. Исфирь, видя, что, ну, не совсем прилично одет, ее двоюродный брат послал ему одежду. Мардохей сказал, что нет, спасибо, не надо одежды. И Исфирь как-то, ну, у нее возникают вопросы, что вообще все это значит. Она посылает Хатаха для того, чтобы узнать. Мардохей рассказал Хатаху, что с ним произошло. и сказал, сколько серебра Аман обещал отвесить для царской казны за истребление иудеев. Дал он евнуху и грамоту, изданный в Сусах указ об истреблении иудеев. И вот здесь очень важно. Он велел показать Исфире эту грамоту, рассказать обо всем и передать. Вот Божья воля для Исфири. Пусть она идет к царю, просит его и молит его за свой народ. Хатах вернулся и передал Исфире слова Мардохея. Давайте помолимся. Отец всемогущий, ты действительно господин нашей жизни. Ты действительно удивительный, чудный Творец, который дает нам все необходимое для жизни, для благочестия. Отче, ты тот, кто заботился о нас год за годом, день за днем, Господь. Ты тот, кто знает абсолютно все в нашей жизни. Ты знаешь, что прежде всего нам нужно. И все равно нам, Господь, очень сложно доверять Тебе. Я прошу Тебя, Отче, о том, чтобы с сегодняшнего дня для каждого из нас это стало чуть-чуть легче, потому что мы бы обращали внимание не на стечение обстоятельств, но смотрели бы, Господь, прежде всего на Тебя, прославляли бы Тебя, Господь, поклонялись бы Тебе, возносили бы Твое чудное имя, напоминали бы себе о том, что Ты, Господь, воинств, и нет никого, кто сравнится с Тобой. Мы знаем Тебя и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты не просто показал нам сегодня, что воля Твоя скрывается в послушании нашем, но чтобы Ты помог нам применить это в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что Божья воля кроется между строк жизни других людей. Мы говорили, что она кроется между строк советов других людей. Мы говорили о том, что она кроется в том, что на самом деле те благословения, то, что Господь дает нам, все это мы должны отдавать другим, применять в жизни других людей. Вот об этом мы говорили на прошлой неделе. А применение было консультативный совет, который каждый должен был подумать насчет 5 человек. Я предупреждал, спрошу, кто подумал, честно. Честно. Один человек, два человека. Все, что нужно было сделать, подумать. Вот хотите секрет, как сделать любую проповедь хорошей проповедью? Попробуйте применить ее. И тогда, в принципе, любая проповедь становится сразу хорошей проповедью, потому что, ну, если она основана на Священном Писании, мы пытаемся применить Священное Писание в жизни, даже если проповедь была плохая, Священное Писание – это хорошее. В любом случае. Продолжая эту историю, мы видим с вами сейчас, да, что Божья воля открывается из Исфирь очень-очень-очень ясно. Иди к царю. Иди к царю. Моли царя о том, чтобы он пощадил нас. Ты единственная заступница. Ты единственный шанс, который у нас есть. Она открывается вот в совете, в словах другого человека. Вопрос теперь не в знании Божьей воли. Точно так же, как и для нас, Божья воля открывается зачастую через вторичные признаки. Вопрос теперь не знание Божьей воли. А мы постоянно думаем вот об этом мифе, да, того, что Божья воля – это прежде всего знание. Божья воля – это прежде всего вопрос послушания. Послушание, потому что принять сложнее, чем понять. Послушание, потому что наши будущие возможности, то, что ожидает нас в будущем, берут свое начало в нашей прошлой верности. То, что мы будем делать в будущем, будущие возможности берут свое начало в том, насколько бы мы были верны в прошлом. И, наконец, последнее. Несмотря на все это. Несмотря на то, что мое завтра определяется моим вчера. Бог – это Бог преображения. Всегда есть шанс начать сначала. Всегда. Потому что Божья воля – это прежде всего вопрос послушания. Вот принять очень сложно, да? Начинается все с этого. Начинается все что с того, что передают слова Мардохею, слова Исфири. Когда Исфирь говорит о том, что Мардохей, ты не совсем, мы об этом говорили в прошлый раз, ты не совсем понимаешь, чего ты меня просишь. Если я пойду к царю незваный, меня убьют. Меня убьют. Тогда Мардохей говорит ей, если ты этого не сделаешь, это сделает кто-то другой. И кто знает, не ради ли этого ты стала царицей. Принять это гораздо сложнее, чем понять. Нам сложнее принять то, что происходит в жизни, чем понять это. Потому что зачастую мы оказываемся в плену собственных мифов. Мы оказываемся в плену собственных каких-то иллюзий, которые питаем. Осознав, что Божья воля нам не нравится, мы очень часто начинаем, вот что мы делаем, да? Мы начинаем молиться о том, чтобы Господь передумал. Или еще один вариант. Когда мы понимаем, чего Бог хочет от нас, мы начинаем молиться о том, чтобы Он сделал все так сам, чтобы я ничего не делал. Ну, часто мы молимся таким образом. Буквально вот, опять-таки, кто-то из нас написал эту молитвенную просьбу, поэтому не воспринимайте, пожалуйста, это лично. А просто помните о том, что вот честно, да, такая исповедь небольшая. У меня у самого масса абсолютно глупых и идиотских молитвенных просьб часто бывает. Ну, практически всегда бывает. Потом через полгода тебе стыдно за эти молитвенные просьбы, и ты просто славишь Творца за то, что, ну, Он сказал нет, потому что Он великий Господь. Молитвенная просьба с прошлой недели. Господи, сделай, пожалуйста, Московскую библейскую церковь семьей, а не просто собранием очень умных людей, которые следуют за Христом. Знаете, иногда помогает подумать, что будет, если Господь ответит на эту молитву. Вот представьте себе, да, сидит Московская библейская церковь в полном составе, по домам, и молится истово о том, что, Господи, сделай нас, пожалуйста, семьей. В гости друг к другу не ходят. Друг за друга уже не молятся. Друг другу позвонить или послать смс-ку тоже на это времени нет, потому что мы все молимся о том, чтобы Господь сделал нас семьей. Вот наши молитвы зачастую – это, Господи, пожалуйста, сделай все так, чтобы мне ничего делать не нужно было. Чтобы я как-то вот остался в стороне. Или, Господи, пожалуйста, передумай, потому что мне не нравится Твоя воля. И на самом деле есть прецеденты, есть в Священном Писании прецеденты, когда Господь меняет свое мнение. Например, Ниневия, да? Когда вся Ниневия молится в прахе, в пепле перед Господом, и Господь передумал, потому что он любит покаяние. Но не в этом случае. Проблема в том, что мы очень часто выдаем свои желания за Божью волю. Мы говорим о том, что Бог мне сказал, Бог мне показал, хотя на самом деле это просто мне очень-очень-очень-очень-очень этого хочется. И я выдаю свои желания за Божью волю. Нет более одинокого места, чем оказаться в плену собственных мифов, собственных иллюзий. Исфирь поступает совсем по-другому. Исфирь не молится о том, чтобы понять Божью волю. Она не приходит к Творцу и не говорит о том, что, Господи, как-то вот все здесь совсем непонятно, пожалуйста, покажи мне, что делать дальше. Она знает, что делать дальше. Она не молится о том, чтобы понять, она молится о том, чтобы принять, чтобы исполнить пожелание Творца. Когда мы прислушиваемся к Вседержителю, нам становится гораздо проще выполнить Его волю. Зачастую же мы ведем себя, знаете, сразу оговорюсь, пример совсем не из христианского фильма. Ну, очень смешного, но очень неправильного фильма. О чем говорят мужчины? В этом фильме есть момент, когда один из главных героев говорит о том, что вот разговариваешь иногда с женой, да, она в одной комнате, ты в другой комнате, ты слышишь последнюю ее фразу, там типа «зеленые тапки». Ты спрашиваешь ее «что?», и она повторяет именно последнюю фразу «зеленые тапки». И ты думаешь, нет, я последнюю услышал, я все предыдущее не слышал. С Господом зачастую бывает точно так же. Мы уходим от Бога в другую комнату, мы уходим от Бога как можно дальше. Последнее, что мы слышим, это зеленые тапки. И мы говорим, Господи, еще раз, что? Господь говорит, зеленые тапки. Ты думаешь, как это применить? Проблема не в том, что Бог не говорит, проблема в том, что мы ушли от Него в другую комнату. В другую комнату. Начинается все с того, что Исфирь молится, постится о том, чтобы прислушаться к Богу, о том, чтобы принять Его волю, о том, чтобы исполнить Его волю. Тогда Исфирь передала Мардохею ответ: «Пойди, собери всех иудеев, какие есть в Сузах, и поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня и 3 ночи, и я с моими служанками буду поститься так же, а потом пойду к царю, хоть это и не по закону, если я погибну, значит погибну». Три вещи, которые мы видим здесь, даже четыре, давайте сосредоточимся сначала на трем. Первое – сосредоточенность. Пост – это не диета. Мне очень нравится вот это время великого поста в России, потому что такое ощущение, что постятся все. Ну, серьезно, куда ни посмотри, постятся все. Все продукты для того, чтобы они продавались, на них должна быть этикетка «постный продукт». При этом это абсолютно ничего не значит. Как только пост заканчивается, люди возвращаются к своему образу жизни, который был у них там до этого. Такое ощущение, что это не пост, это просто вся страна садится на 40 дней на диету. Вот такая, знаете, всероссийская диета на 40 дней. Пост – это не диета. Пост помогает нам сосредоточиться. Пост помогает нам сосредоточиться на Господе. Пост помогает нам отрешиться от того, что происходит вокруг нас, отрешиться от тех вещей, которые удерживают наше внимание, для того, чтобы, самое главное, сосредоточиться на Господе, услышать Господа. Исфирь начинает поститься не для того, чтобы понять, для того, чтобы, сосредоточившись на Господе, принять Его волю. Второе. Временной фактор. Бог не Яндекс. Вот знаете, да, у Яндекса есть, найдется все, да, и нам кажется, что вот Бог, Он должен быть как Яндекс, чтобы вот все было быстро, мгновенно. Молитва требует времени. Молитва требует времени. Она говорит сразу о том, что давай я буду поститься, вы поститесь 3 дня. 3 дня. Мы уделяем это время для того, чтобы сосредоточиться на Господе. Все мы постимся на протяжении 3 дней. Последняя община, момент испытания. Очень легко подумать, что я один. Очень легко подумать, что я один прохожу через эти трудности. Господь дал нам общину, отвечая на молитвенную просьбу о том, чтобы Бог сделал нас семьей. Господь дал нам вот друг друга для того, чтобы мы молились друг за друга, для того, чтобы мы носили бремена друг друга. Если мы не делимся молитвенными просьбами друг с другом, а это сделать очень просто, вот молитвенные карточки, оставьте, пожалуйста, молитвенную просьбу, если что-то вас беспокоит, запишите ее. Я вас уверяю, в церкви есть люди, которые молятся. Вот что делает нас семьей. Вот что делает нас ближе друг к другу. Община. Мы становимся одним целым тогда, когда мы молимся друг за друга. Мы не носим бремена сами по себе, мы носим бремена друг друга, мы вместе, мы являемся одним целым. Исфирь просит, молитесь вместе со мной, поститесь вместе со мной, будьте общиной вместе со мной, я не одна в этом. То же самое касается каждого из нас. И, наконец, последняя вещь. Решительность. Решительность, потому что в конечном итоге Исфирь говорит, я пойду к царю, если погибну, то погибну. Будь что будет. Я знаю Божью волю, я знаю, чего Он от меня хочет, я выполню ее, чего бы это мне не стоило. В послании к римлянам апостол Павел говорит как раз именно об этом. Поэтому я умоляю вас, братья, обратите внимание на терминологию, которую Павел использует до того, как он говорит о познании Божьей воли. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву. Принесите ваши тела в живую жертву. Сначала первый шаг. Для разумного служения Ему не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш ум. Для чего? Чтобы вы сами могли не познать, испытать, почувствовать, прожить, применить Божью волю. Не познать, испытать, чтобы вы могли испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и совершенная, чтобы вы могли испытать. Вот все это, принесите ваши тела в жертву, обновляйтесь ради служения, для того, чтобы не преобразовываться с представлениями этого мира, для того, чтобы жить по-другому, чтобы испытать Божью волю, чтобы не просто понять ее, но применить ее, принять ее, чтобы испытать ее. Потому что в конечном итоге Исфирь все равно приходится идти к царю. Достает момент, когда ей нужно идти к царю для того, чтобы облачиться в царские одежды, пойти и встать во внутреннем дворе царского дворца, будь что будет. Вот оно послушание Исфирь. Вот она верность Исфирь. Когда она идет и делает то, что от нее требуется. Потому что будущие возможности, они кроются в нашей прошлой верности. Будущие возможности, которые открываются перед нами, они кроются в том, насколько мы были верны в прошлом. Исфирь проявляет верность. Она делает первый шаг. Она делает то, что она должна сделать. И это приводит к спасению нации. Будущие возможности кроются в прошлой верности. Личная воля Творца именно открывается именно в благоприятном стечении обстоятельств, которым Он одаривает нас, потому что именно так Бог нас развивает. Да, Он дает нам эти возможности. Но возможности всегда скрываются в том, что мы делаем сейчас. То, что мы делаем сейчас, определяет, сможем ли мы воспользоваться будущим благоприятным стечением обстоятельств или нет. Насколько мы верны сейчас? Насколько мы верны в том, что Господь дает нам сейчас? Насколько мы используем те возможности, которые Господь нам дает сейчас? Потому что понятно, что всем хочется, чтобы у нас было, больше денег. Потому что когда у меня будет больше денег, я буду больше жертвовать на служение. Если мы не жертвуем сейчас на служение, когда будет больше денег, мы не будем жертвовать на служение. Всем хочется быть, ну не всем, многим хочется быть начальником, хотя бы потому, что у начальника зарплата больше. А кажется, ответственность меньше. Но мы не думаем о том, насколько мы хорошие работники сейчас. Один из самых мудрых советов, который я когда-либо получил от очень близкого моего друга, он сказал, что если хочешь быть хорошим первым номером, ты должен быть отличным вторым номером. Ты должен быть отличным вторым номером для того, чтобы быть хорошим первым. Ты должен быть верным в тех возможностях, которые у тебя есть сейчас, прежде чем ты будешь готов воспользоваться возможностями в будущем. Что мы делаем сейчас для того, чтобы развиваться? Что мы делаем сейчас для того, чтобы расти? Что мы делаем сейчас для того, чтобы использовать то, что у нас есть, тот потенциал, те возможности, которые у нас есть, по максимуму? И самое главное, вот просто, если быть честным самим собой. Я знаю, что есть люди, которым очень сложно быть честным самим собой, которые даже в этой ситуации ответят, ну да, вопрос, а доверил бы я себе большие возможности сегодня или нет? Или нет? Я знаю, что есть люди, которые скажут в любой ситуации, да, то есть человек совсем вот как бы не представляет о том, что происходит в его жизни, он говорит, да, конечно, я бы сделал себя начальником. Ну, есть такие случаи клинические, не о них речь. Доверили бы мы себе большие возможности сегодня или нет? И что мы можем сделать сегодня для того, чтобы развиваться? Давайте посмотрим, как развивается, как использует возможности Мордехай, как использует возможности Эсфирь. Мордехай. От ворот к дворцу. Первое, с чего начинает Мордехай, первое, с чего начинается его история. Он просто сидит у ворот. Это, в принципе, достаточно привилегированная позиция, но не самая высокая. Это, ну, можно так сказать, высокий средний класс того общества. Да? У него есть позиция уважения внутри общины, но он не вхож еще во дворец. Находясь в этой позиции, он раскрывает заговор. И раскрывая заговор, он проявляет верность. Он говорит Мордехаю, он говорит Ксерксу о том, что против него готовится заговор. Заговор с покушением на его жизнь. Потом, когда у Ксеркса не будет сна, он вспомнит об этом. Начинается все с того, что Мордехай использует то, что у него есть сейчас. От ворот к дворцу. Второе, от сиротки к царице. Он берет на попечение Эсфирь. Он воспитывает Эсфирь. Хотя это лишний род. Хотя это лишние проблемы, хотя это лишние заботы, он проявляет верность в том, что он делает просто то, что он должен сделать. Потом она становится царицей. Следующее. От царицы к заступнице. Именно Мордехай напоминает Эсфирь о том, что она должна сделать. Он проявляет верность и в этих возможностях, которые ему предоставляются. Видите, как постепенно растет влияние Мордехая. С каждым следующим шагом он становится все более и более влиятельным. Следующий шаг. От заступницы к управляющему. Мордехай не сразу становится главным визирем. Когда убивают Амана, именно ему Эсфирь передает управление всем состоянием Амана. Сначала Мордехай должен доказать свою верность в том, как он управляет состоянием Амана. И потом только от управляющего он становится главным визирем во всей империи. Постепенно, шаг за шагом, растет влияние Мордехая. Он использует каждую возможность, которую у него есть. И его будущий потенциал кроется в том, насколько он был верен в прошлом. То же самое делает и Эсфирь. От дара к трону. Эсфирь делает все от нее зависящее, чтобы, воспользовавшись своей красотой, стать царицей. Второе. От положения к влиянию. Когда ее народ в опасности, Эсфирь использует свое положение для того, чтобы добиться влияния в стране. Она идет к царю. Самое интересное наступает тогда, когда царь обращает на нее внимание. Казалось бы, да, все очень просто. Божья воля открыта. Все, что тебе нужно сделать, это пойти к царю и сказать, «Ксеркс, любишь меня? Ну, скажи, любишь меня?» Ксеркс говорит, «Ну, конечно, я люблю тебя. Убей Амана». Эсфирь поступает гораздо тоньше. Шаг за шагом она приглашает сначала царя, приглашает Амана на пир. Она готовит пир. Царь говорит, проси, чего ты хочешь, дам тебе хоть до полцарства. Эсфирь говорит, единственное, чего я хочу в жизни, это чтобы вы с Аманом завтра пришли на пир еще раз. Она не говорит сразу. Она не раскрывает сразу. Шаг за шагом, постепенно она использует возможности для того, чтобы быть абсолютно уверенной в том, что когда ей нужно будет попросить Ксеркса, Он не откажет ей. Шаг за шагом. От ограничений к власти, понимая, что Мардохей, вот самая важная часть, да, очень часто мы не понимаем своих ограничений. Очень часто мы не понимаем, какими возможностями мы можем воспользоваться, а какими нет. Мы не отдаем себе отчет в том, что, может быть, некоторые возможности в нашей жизни, некоторые возможности в нашей жизни даны нам были не для нас, но для того, чтобы мы передали их другим людям. Эстер понимает это. Она понимает, что Мардохей гораздо лучше справится с состоянием Амана. Она передает ему это состояние. Последний шаг от целеустремленности к могуществу. Наверное, самый сложный, самый трудный шаг, самый трудный глава в книге Эстер. Когда евреи убивают своих врагов. Когда в империи наступает резня. В буквальном смысле снова резня. Эстер понимает, что ей нужно довести до конца это дело. Она понимает, что ей нельзя останавливаться. Она понимает, что просто вот по законам, к сожалению, того времени, того кровожадного периода, она не может останавливаться. Она должна идти до конца в этой священной войне. Очень важно, кстати, что, говоря про вот эту резню, на протяжении 8-9 главы, особенно 9 главы, очень часто используется фраза, которая очень важна для нас, очень важна для понимания того, что происходит. Фраза эта: «Евреи не брали состояние людей, которые своих врагов. Они не забирали их деньги, они не забирали их состояние». Это говорит о том, что это не просто война. На войне всегда есть трофеи. Всегда есть трофеи. У нас до сих пор есть некоторое недопонимание с Германией о том, что картины из Дрезденской галереи находятся у нас, ну, потому что мы выиграли в войне. Всегда есть трофеи. Для евреев это не просто война. Для евреев это священная война. Это война за выживание. Представьте себе на мгновение, с какой целеустремленностью еврейское государство Израиль преследовал нацистских преступников и продолжает их преследовать до сих пор. Где бы они ни были, где бы они ни оказались, справедливость должна восторжествовать. Это священная война, потому что они вырезали весь народ. Священная война за выживание. Посмотрите, в книге мы видим несколько случайных совпадений. Случайных, да? Случайная царица в 4 главе. Случайный пир в 5 главе. Случайная бессонница Ксеркса, когда Ксеркс случайно не может уснуть, просит, чтобы ему почитали записи о том, что происходило в его царстве, натыкается на запись о том, что Мардохей спас ему жизнь, говорит, что сделали Мардохею, ему говорят, ничего не сделали Мардохею, случайно все это происходит. Случайная сцена в спальне, когда Аман понимает, что он погиб, когда он понимает, что его жизнь буквально утекает у него сквозь пальцев, он врывается в спальню к Эстер, падает к ее ногам, начинают умолять Эстер о пощаде. И в этот момент случайно входит Ксеркс. Как вот тот пресловутый муж, вернувшийся из командировки. Он случайно входит в спальню, случайно находит Амана, который у подножия его жены что-то там говорит. И этим разрешается вся история. Случайные совпадения. Но именно благодаря своей верности и Эстер, и Мардохей превращают эти случайные совпадения в уникальные возможности для того, чтобы вся история перевернулась. Потому что будущие возможности открываются в нашей сегодняшней верности. И все завершается удивительно. Все его, Ксеркса, доблестные, славные деяния, повествование о том, до каких высот царь возвысил Мардохея. Все это записано в книгу летописи царей Мидии, Персии. Иудей Мардохей был второй после царя Артаксеркса, человек в государстве. Великий среди иудеев. Любимый многочисленными соплеменниками, он заботился о благе своего народа и был заступником за все племя свое. А как быть с теми, кто не был верен в прошлом? А как быть с теми из нас, кто сидит сейчас, слушает эту историю и думает, все хорошо, все замечательно, но я не был как Эстер. Я не говорил, если погибну, то погибну, главное выполнить Божью волю. Как быть с теми из нас, кто сидит сейчас, и зачастую, да, вот проблема, с которой сталкиваются люди, когда они говорят, что я хочу, чтобы мой ребенок поехал в детский лагерь, потому что для меня слишком поздно. Для меня слишком поздно. Я по уши в своих грехах, я по уши в своих ошибках, я по уши в своей испорченной жизни, которую уже ничто не повернет вспять. Я по уши в этом всем. Вы просто не представляете, через что я прошел. Как быть с такими людьми? Да, хорошая история Эсфирь, хорошая история Мардохея, великолепные персонажи, проявили удивительную верность, удивительные исторические личности. А как быть с теми, кто этого не делал? Как быть с теми, кто сегодня в грехах по самое не хочу? Как быть с такими людьми? История Эсфирь – это еще и история поразительного преображения. Это история, в которой все меняется буквально во мгновение ока. Это история, которая начинается с того, что иудеи должны погибнуть. Ситуация безвыходная. Ксеркс продал их. Аман является вторым человеком в государстве. Аман хвалится своим благосостоянием. А потом все меняется, все оборачивается, потому что наш Бог специализируется на преображении. Наш Бог специализируется на том, что берет абсолютно безвыходные ситуации, а потом кардинальным, чудесным, удивительным образом их меняет. Посмотрите о том, что происходит вот в книге Эсфирь. Да? Мы видим здесь и взлет, и падение Амана. Мы видим, как он кичится своими сыновьями, а потом, как его сыновья гибнут. Мы видим, как он кичится своим многосостоянием, а потом его многосостояние переходит Мардохею. Мы видим, как он ненавидит Мардохея настолько, что хочет убить не только его, но и весь Израиль, а потом погибает сам, и все его сподвижники, и все его соратники. Он хочет разграбить их, а потом иудеи убивают их и не берут ничего. История, которая поворачивается на 180 градусов. И в этой истории всегда, очень, нам всегда просто в жизни обратить внимание на людей, потому что мы видим людей, но мы не видим того, что делает Бог. 10 глава, 1 стих, очень смешные слова. Царь Ксеркс поднял налоги. Потому что история начинается с того, что царь Ксеркс снизил налоги. Очень легко было бы посмотреть на историю и сказать, что царь Ксеркс все это сделал. А вот этот маленький стих дает нам как раз указание на то, что нет, не Ксеркс все изменил. Потому что все, что мог сделать Ксеркс, это сказать: у меня свадьба, гуляют все, налоги в стране меньше. У меня закончился медовый месяц, налоги в стране больше. Это все, что может сделать земной правитель. Это история того, что делает Бог. Потому что мы часто смотрим на себя своими собственными глазами. Нам кажется, что Бог смотрит на нас так же, как мы смотрим на себя. А Бог смотрит на нас совсем по-другому. Бог смотрит на нас глазами преображения. Мы видим все то, что мы сделали в прошлом, и все то, что останавливает нас от того, чтобы реализовать свой потенциал. А Бог видит все то, что Он может сделать в нашей жизни в будущем. Он, не мы. Это история преображения. Да, мое завтра определяется моим вчера. Да, мои будущие возможности определяются тем, насколько я был уверен в прошлом. Да, в Божьей воле самое главное – это не знание Божьей воли, это принятие Божьей воли, применение Божьей воли, но в конечном итоге, это история преображения. Того, что может произойти в жизни каждого из нас. И если вы не доверили свою жизнь Христу еще, если вы этого не сделали, вы можете это сделать в тишине своего сердца сегодня, после богослужения, придя домой, как угодно, просто придя к Нему в молитве и сказав Ему: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня. Спасибо Тебе, что ты Бог, который специализируется на преображении. Я прошу Тебя, Отче, измени меня сегодня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть сегодня. Измени меня. Не надо запоминать вот слова, которые я сейчас произнес наизусть. Богу важно желание нашего сердца. Каждый может помолиться вот именно той молитвой, которую Господь дает ему. Потому что через несколько недель мы будем праздновать Пасху. Начиная со следующей недели, мы начинаем новую серию проповедь. Называется «Странные слова Христа». Потому что, если быть абсолютно честным, у каждого из нас есть в Библии какие-то слова Христа, которые читаешь, на которые смотришь и думаешь: я уверен, что здесь какое-то должно быть вот просто ультрадуховное, супер какое-то аллегорическое толкование, потому что ну совсем непонятно, как вырвать свой глаз, если он тебя соблазняет. Странные слова Христа. Или что значит вообще насчет вся вот эта вот риторика о том, что нужно свою жизнь возненавидеть и так далее. Почему? Я люблю свою жизнь. Мне хочется, чтобы она еще была лучше и комфортнее. Вот. Подготовки к этому прочитайте 6 главу Евангелия от Иоанна. Мы начнем эту серию на следующей неделе. Через 3 недели будем праздновать Пасху. Послушайте удивительные слова Иоанна Златоуста в его беседе о кладбище и о кресте, когда он говорит о преображении. «Видишь ли дивную победу? Видишь ли действие креста? Сказать ли тебе и нечто другое, более удивительное? Узнай способ победы, и тогда ты изумишься еще более. Чем победил дьявол, тем же преодолел его и Христос, взяв его же орудие. Он ими победил его. А как? Послушай, дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Девою была Ева. Но так как, когда она еще не познала мужа, древом было древо рая, смертью было наказание Адама. Но вот опять древо, дева, древо и смерть. Эти знаки поражения сделали знаками победы. Вместо Евы – Мария. Вместо древа познания добра и зла – древо креста. Вместо смерти Адамовой – смерть Христа. Видишь ли, чем победил дьявол? Тем и сам побеждается. Наш Бог специализируется на преображении. Принять сложнее, чем понять. Будущие возможности кроются в нашей прошлой верности. Несмотря на то, что завтра определяется чем вчера, всегда есть возможность все изменить. Всегда. На протяжении этих пяти недель мы увидели с вами о том, что Божья воля открывается нам в истории, в Писании, в дарах, в жизни других людей, в послушании. Теперь осталось все это только применить на практике. Осталось, когда вот мы сталкиваемся с каким-либо вопросом, да, о том, что нам делать, с какой-либо дилеммой. 3 вопроса. Противоречит ли мое решение Божьему Слову? Отражает ли оно мои дары и таланты? К чьим советам я прислушиваюсь, принимая это решение? Хочу ли я, чтобы моя жизнь была такой же, как жизнь этих людей? 3 очень простых вопроса для определения Божьей воли. И в следующий раз, когда вы подумаете о том, что я не знаю, чего Бог хочет от меня, подумайте еще раз. Потому что, скорее всего, мы знаем. Нам просто очень сложно это применить. В своей книге «Просто христианство» Клайв Льюис говорит: «Довериться Ему, Христу, значит делать все то, что Он подсказывает. Какой смысл говорить, что вы доверяете такому-то человеку, если вы не следуете его советам? Таким образом, если вы действительно полностью доверились Ему, вы будете стараться Ему подчиняться». Но стараться теперь вы будете по-иному, ни о чем не волнуясь. Вы станете выполнять то, о чем он говорит, не для того, чтобы спастись, а из-за того, что он уже начал спасать вас. Вы станете жить и действовать иначе, не во имя надежды попасть на небо в награду за свое поведение, а потому что внутри вас уже забрезжил слабый отблеск небесного света. Божья воля открывается между строк нашего послушания. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, нам так часто все ясно и все понятно. Дай нам силу, Господь, просто это применить. Дай нам силу, как Исфирь, сказать, если погибну, то погибну, если так надо, то так надо. Дай нам силу, Господь, просто довериться Тебе всецело, целиком, полностью и жить Тобою. Жить Твоей надеждой, Господь, и помнить о том небесном свете, который светит в нас, который отражается в нас. Именно поэтому Ты и называешь нас соль земли и свет мира. Мы славим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе во имя Твое святое, мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.